Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». Еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России, Европы и Северной Америки. У микрофона Александр Гостев. Главная тема выпуска. Очередное нарушение воздушного пространства Турции 29 января российским истребителем-бомбардировщиком Су-34 из группы ВВС России в Сирии, факт которого опровергает российская сторона, еще сильнее обострило крайне болезненные в последние месяцы отношения между Москвой и Анкарой. Стороны взаимно обвиняют друг друга и отрицают подозрения в планах довести конфликт до точки кипения. При том, что, по мнению ряда политологов, теперь лишь несколько шагов или просто роковое стечение обстоятельств отделяют два государства от уже открытого вооруженного противостояния. Как полагает военно-политический аналитик, эксперт по проблемам международной безопасности Юрий Федоров, очередное нарушение воздушного пространства Турции, государства-члена НАТО, совершенно нельзя считать случайностью.
Я думаю, что ситуация развивается по самому скверному сценарию. Прошлую пятницу российский самолет нарушил турецкое воздушное пространство и провел там где-то порядка полминуты. Российское министерство обороны в очень таком жестком, я бы даже сказал, почти хамском тоне отвергло турецкие обвинения. Но тут ведь нужно иметь в виду, что российские военные очень часто выдают желаемое за действительное или просто врут и вообще иногда выдвигает совершенно неправдоподобные версии, ну, скажем, как это было после сбития малазийского авиалайнера летом 2014 года. Тем не менее, американское министерство обороны, то есть Пентагон, подтвердил, что российский самолет нарушил турецкое воздушное пространство. НАТО потребовало, я имею в виду генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг, потребовал от Москвы, чтобы не повторялись такие эпизоды.
Вы считаете, что нарушение турецкого воздушного пространства в этот раз это намеренная провокация со стороны Москвы?
Я думаю, что 90% как минимум вероятности, что это намеренная провокация. Если это не преднамеренный случай, если это ошибка пилота, то, соответственно, Москва должна в какой-то мере сообщить об этом, может быть, даже извиниться перед Турцией, как это было, скажем, в октябре месяце, когда было несколько случаев залета российских самолетов на турецкую территорию. Ну и главное, нужно наказать летчика, который в силу своего разгильдяйства или ошибки, или еще по каким-то причинам спровоцировал или провоцирует весьма серьезный международный кризис. Если уж всерьез рассматривать эти случаи, то тогда нужно менять командование вот этой российской авиагруппы в Сирии, потому что оно явно не справляется со своими обязанностями и допускает уже не в первый раз вот такие вот случаи, которые чреваты серьезными очень международными последствиями. Но я думаю, что дело в другом. Мне кажется, что Путин заинтересован в том, чтобы конфликт эскалировал до очень опасной точки. И ему очень хотелось бы вынудить турецкое руководство смириться с тем, что турецкое воздушное пространство будут периодически залетать российские самолеты. В этом случае Эрдоган потеряет лицо. Он же требует от Москвы, чтобы такого не было, а вот такие сюжеты происходят. А на Востоке потерять лицо – это очень неприятно. Дальше Кремль может надеяться на то, что НАТО, скажем, как-то удержит Турцию от серьезных ответных мер. Но тогда получается, что НАТО не в состоянии жестким образом реагировать на российские провокации. В этом случае и НАТО потеряет лицо.
В таком случае нарушения турецкого воздушного пространства будут продолжаться, и, скорее всего, Турция может отреагировать очень жестко, да?
Ну, во всяком случае, видите, турецкие ВВС получили указание, как я понимаю, применять оружие без дополнительного согласования или дополнительного приказа со стороны командования военно-воздушных сил. А это значит, что если российский или какой другой самолет залетит в турецкое воздушное пространство, то его попросту могут сбить, не дожидаясь какого-то отдельного специального приказа командования. А дальше работает логика эскалации. Если еще один российский самолет будет сбит, то тогда Москва вынуждена будет принимать ответные меры. Они могут быть самые разнообразные. Можно, например, сбить турецкий самолет, но при этом это произойдет в турецком воздушном пространстве, потому что турецкие ВВС на территорию Сирии не залетают. Москва может дать приказание нанести какой-нибудь удар по другим турецким военным объектам, ну, например, на побережье Черного моря, по военно-морским базам. Может спровоцировать инцидент с турецким военным кораблем, или даже не с военным, а каким-нибудь гражданским. В общем, вариантов тут очень много. Ну а дальше? Ну, представим себе, что российский вот этот самый С-400, который находится где-то в Сирии, сбивает турецкий самолет над территорией Турции. Что будет делать Турция? Тогда турецкое правительство вынуждено будет принимать со своей стороны ответные меры. Ну, например, нанести удар по российской военно-воздушной базе в Сирии, вот этому самому аэродрому Хмеймим. Ну, можно много чего придумать. Ну и дальше ситуация пойдет в разнос. Путин может приказать нанести ответный авиаракетный удар по турецким городам. НАТО вынуждено будет выступить на стороне Турции. Это уже, так сказать, обязательство Североатлантического альянса защитить страну члена блока от военной агрессии. И тогда что происходит? Это уже прямое столкновение России и НАТО. И это уже чревато, понимаете, очень неприятными последствиями, в том числе применением ядерного оружия со стороны России. Потому что вообще вести более или менее длительные военные действия против, скажем, американских военно-морских сил, которые могут войти в Черное море, или против американской авиации, которую Соединенные Штаты будут в этом случае вынуждены перебросить куда-нибудь в Турцию, скажем, на свою базу в Инджарлике и так далее. К сожалению, ситуация развивается так, что мы можем уже рассматривать такую ограниченную ядерную войну где-то вот в районе Средиземного моря или Черного моря как какой-то практический вариант. Это очень плохо.
Но ведь ограниченных ядерных войн, ну, с учетом масштабов противостояния, быть не может. И при этом еще, кстати, в таком случае можно себе представить, даже если НАТО, грубо говоря, просто разорвет все отношения, ведет там экономическую, политическую, полную блокаду России, что будет происходить внутри самой России?
Внутри самой России будет происходить следующее. Путин объявляет военное положение, отменяет выборы. В условиях чрезвычайного или военного положения выборы не проводятся. Могут начаться и даже, скорее всего, начнутся массовые репрессии против инакомыслящих. Но вполне возможно, что в Москве появятся какие-то подразделения подвластных Кадырову чеченских батальонов для того, чтобы навести страх. В общем, ситуация у России будет очень скверная, потому что в случае разрыва экономических отношений с Западом, да и вообще, наверное, со всем окружающим миром, ну, это массовый голод, это отсутствие лекарств сколько-нибудь эффективных, ну и так далее. Это уже сценарий, понимаете, из разряда постапокалипсис.
Это было мнение военно-политического аналитика, эксперта по проблемам международной безопасности Юрия Федорова. И в продолжение темы. Насколько Анкара сейчас опасается конфликта с Россией? Вот что думает по этому поводу стамбульский политолог и публицист Керим Хас.
Я не думаю, что Турция воспринимает Россию как враг и главная угроза. С другой стороны, есть тот факт, что действия России в Сирии увеличивают риски по безопасности. В первую очередь касается действия России в Сирии и территориальной целостности Турции. Из-за того, что есть главный фактор здесь, курдский фактор, бомбардировки России на севере Сирии фактически помогают партии Демократического Союза, которые Турция считает террористическим, создать некую независимую или де-факто независимую образование на севере Сирии. Восприятие, в кавычках, угрозы со стороны России, это увеличивается. Как вы знаете, только 1 ноября были выборы в Турции, и партия Эрдогана получила примерно 50% в турецкой политической системе. Это очень большой процент, и очень показывает, что лидерство достаточно сильное, поэтому здесь появится желание политического лидерства Турции реагировать на действия России. Это влияет на поведение Эрдогана и жесткие заявления против России мы, конечно, слышим из-за вот такой ситуации.
В России и в Турции сейчас очень много говорят об историческом наследии, об национальном возрождении. Турции сейчас вспоминают величие Османской империи, в России Российской империи. Если смотреть из Турции, то есть ли какой-то такой мистический, исторический взгляд на отношения с Россией, с учетом очень сложной истории двух стран, с учетом почти 30 войн, которые были между Османской империей и Россией?
Конечно, в обществе, в политической элите и как в интеллектуальном восприятии очень сильно, что Россия хочет увеличивать свое влияние в Турции, на Ближнем Востоке. В общем, это, конечно, вот восприятие Османской империи, Российской империи, да, они много раз воевали, и есть тоже такая поговорка, что русская угроза со стороны севера. Это всегда, ну, в головах есть, в мозгах есть, но последние вот это 15-20 лет или после распада Советского Союза отношения между двумя странами тоже стали очень близкими. Два государства уже стали стратегическими партнерами в разных областях. В первую очередь энергетика и, конечно, торговля. Поэтому вот это восприятие стали меняться в последние 20 или 10-15 лет. Но этот кризис тоже показывает то, что больше всего эти отношения зависели от поведения двух лидеров. Конечно, вот этот исторический факт сильно влияет уже.
Турецкие военные поддерживают такую политику своего правительства и Реджепа Эрдогана, и правящей исламистской партии? С учетом того, что мы знаем о турецкой политике все последние десятилетия, военные всегда были в некой оппозиции.
Военные в Турции не хотят включиться так сильно в сирийский кризис, потому что в Сирии уже приплетение различных региональных и внерегиональных акторов. Но, с другой стороны, есть другие факторы, которые тоже принуждают и турецких военных, и политического лидера Турции включиться к этому кризису. Как долго будет, или сколько, или какие шаги может Турция принимать сейчас или после этого времени? Честно сказать, я тоже не знаю. На наземную операцию говорят, что Турция может начать. Но я думаю, это будет очень убийственный шаг для Турции. Но если начнет военные операции в Сирии, это означает то, что НАТО согласилось с Россией.
ФСБ России заявило, что очень возможно, что за взрывом российского пассажирского самолета в Египте, летевшего из Шарм-эль-Шейха в Петербург 31 октября прошлого года, что этот теракт организовали «Серые волки». Турецкая ультраправая националистическая организация, известная многие десятилетия. Сами они себя, по-моему, идеалистами называют, да, и «Серые волки» — это название со стороны. Такое возможно, и они обвинили «Серых волков» в связях с Исламским государством.
«Серые волки» — это как партия национального движения. Это не как правый сектор на Украине. Это легальная и достаточно популярная партия Турции, где-то больше 40 лет в политической арене Турции. Насколько они связаны с российским самолетом, вот, который был сбит в Египте, я не знаю и я не думаю, что есть какая-то связь. Но мы знаем тоже, что не только из этой партии, из сторонников этой партии, из других сторонники воюют в Сирии на стороне умеренной оппозиции. Но есть какая-то связь между с ИГИЛом или... Но я не думаю, что есть какая-то связь.
Судя по сообщениям российской стороны, они считают, что «Серые волки» и правительство Турции и Эрдоган — это некое одно целое. Мне же известно, что «Серые волки» и Эрдоган — это скорее противники, если даже не враги.
На риторике они разные партии. Они не поддерживают, конечно, они против друг друга. Но с другой стороны, есть тот факт, что действия этой партии или поведение «Серых волков» это открывает для партии Эрдогана дорогу шире на действиях. Ну, нельзя это назвать сотрудничеством, но скрытая поддержка какая-то есть.
Напомню, я беседовал со стамбульским политологом и публицистом Керимом Хасом. В эфире программа «Атлас мира», в студии Александр Гостев. Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку в западном полушарии лихорадки Зика, вызываемой одноименным вирусом, чрезвычайной ситуации международного масштаба. Такое решение было принято по итогам экстренного заседания ВОЗ в Женеве 1 февраля. Вирус Зика, который переносят комары определенных видов, сейчас стремительно распространяется по миру. Он, как считают ученые, катастрофически опасен для еще нерожденных детей, так как вызывает микроцефалию, уменьшение размеров мозга и черепа у плода, приводящее к тяжелой умственной отсталости. Пороки развития, ассоциированные с лихорадкой Зика, которой переболели беременные женщины, уже обнаружены у тысяч новорожденных в государствах Латинской Америки и Карибского бассейна, преимущественно в Бразилии. Впервые вирус Зика был обнаружен в Восточной Африке в 1947 году у обезьян в государстве Уганда. Первый же случай заболевания человека лихорадкой Зика был зарегистрирован в Нигерии в 1954 году. В течение десятилетий вирус циркулировал по странам Африки и Азии, позднее по многочисленным островам Тихого океана, не вызывая особых тревог, до недавнего времени, когда он попал в западное полушарие. Как заявляет глава Всемирной организации здравоохранения ВОЗ Маргарет Чан, сегодня ситуация изменилась драматически после того, как вирус Зика в прошлом году был обнаружен в Бразилии.
Молниеносное распространение лихорадки Зика в новых географических областях, где у населения полностью отсутствует к ней иммунитет, вызывает огромные опасения с учетом весьма вероятной связи между инфицированием вирусом во время беременности и рождением детей с аномально маленькими черепами. Несмотря на то, что стопроцентных доказательств связи между заболеванием лихорадкой Зика и микроцефалией нет, все исследования и научные выводы, имеющиеся к этому моменту, крайне настораживают.
В апреле прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала, что слишком медленно отреагировала на вспышку лихорадки Эбола в Западной Африке, что обернулось в итоге масштабной эпидемией, унесшей свыше 10 тысяч жизней. Сейчас вирус Зика распространился более чем в 20 государствах и территориях Карибского бассейна и Южной Северной Америки. Еще месяц назад пораженная им область была вдвое меньше. Первые случаи заражения отмечены в Соединенных Штатах. Больницы в США по распоряжению властей на время перестали принимать донорскую кровь от людей, посетивших страны, расположенные в зоне риска. Несколько авиакомпаний предложили вернуть деньги беременным пассажиркам, забронировавшим билеты на рейсы в Латинскую Америку. Инфекция, вызванная вирусом Зика, обычно проходит совсем бессимптомно или же с минимальными осложнениями для заболевшего, максимум в течение недели, такими как озноб, малозаметная сыпь, боли в суставах и конъюнктивит. Все это в легкой форме. Ни одного смертельного случая во всем мире пока зарегистрировано не было. Однако именно эффект, который оказывает заболевание на вынашиваемый плод, стал причиной паники, подчеркивает доктор Лоуренс Гостин, сотрудник медицинско-юридического института О'Нейла в Вашингтоне.
Я убежден в том, что у заболевания есть пандемический потенциал, и начало этой пандемии может быть совершенно стремительным. Для этого существует масса причин. Виды комаров из рода Aedes, то есть кусак, способные переносить вирус Зика, живут почти в каждом регионе мира. Они же распространяют и лихорадку денге, и желтую лихорадку, и чикунгунью. Кроме того, нельзя забывать об огромном количестве международных авиарейсов, о массах людей, путешествующих из Бразилии и других латиноамериканских стран в США, Европу и много куда еще. Вернувшийся из зоны риска человек даже может не подозревать, что стал носителем инфекции, и тут его кусает местный комар. Да и сами комары могут попадать в самолеты и перелетать через океаны. Я думаю, это лишь вопрос времени. В течение ближайшего года или двух произойдут вспышки заболевания в Северной Америке, в Европе и в других областях Земли. И к этому нужно отнестись со всей серьезностью. Особенно опасно то, что существует стойкое подозрение о связи между инфекцией, вызываемой вирусом Зика, и таким тяжелым заболеванием, как синдром Гиена-Барре, не говоря об уже упомянутых нарушениях развития плода.
200-миллионная Бразилия, хозяйка будущих летних Олимпийских игр, намеченных на август 2016 года, пока пострадала от эпидемии лихорадки Зика больше всего. Здесь зарегистрирован уже миллион заболевших, и главное, невероятный всплеск случаев микроцефалии у новорожденных. С октября прошлого года этот диагноз поставлен почти 4000 бразильских младенцев, в то время как за весь 2014 год таких случаев было не более 160. Следы вируса Зика обнаруживались в мозгу плода или новорожденного ребенка, а также в плаценте и околоплодных водах. Как считают ученые, вирус Зика мог достичь Бразилии вместе с массами туристов, посетивших страну в 2014 году во время последнего чемпионата мира по футболу. В этой связи можно вспомнить также и о состоявшихся в том же году в Рио-де-Жанейро соревнованиях по гребле на каноэ, на которые приехало много спортсменов и болельщиков из французской Полинезии, где лихорадка Зика известна давно. При этом ни лекарств, ни вакцины от инфекции, вызываемой вирусом Зика, не существует. Нет даже быстрых средств диагностики этого заболевания. Вирус Зика принадлежит к группе арбовирусов и родственен вирусу, вызывающему лихорадку денге, вакцину от которой врачи пытались изобрести все последние годы. В прошлом году в Бразилии местное отделение фармацевтической компании Sanofi Pasteur объявило о первом успехе в создании действенной прививки от вируса денге, что вселяет надежды и на успех в борьбе с лихорадкой Зика. Но в любом случае, от момента изобретения вакцины до дня, когда она станет всем доступной, могут пройти годы. Пока Всемирная организация здравоохранения советует людям, живущим в местах, где распространяется вирус Зика, осушать стоячие водоемы, в которых обычно комары откладывают свои личинки, использовать репелленты для защиты от укусов, носить максимально закрытую одежду и не открывать лишний раз окна и двери. Комары рода Aedes, в отличие, например, от комаров рода Anopheles, переносящих малярию, активны не по ночам, а в светлое время суток. Поэтому на использование противомоскитных сеток и пологов над кроватями в борьбе с эпидемией рассчитывать не стоит. По этой причине, кстати, в Бразилии резко поднялись цены на инсектициды и противокомариные мази и репелленты, рассказывает жительница города Сан-Паулу по имени Бруно.
Мы все очень боимся сейчас комаров. Из-за этого вообще стало трудно жить обыденной жизнью. Вирус Зика распространяется очень быстро, и никто не был к этому готов. Теперь, когда мы куда-нибудь едем, мы всячески избегаем заходить в лес, например.
В портовом городе Ресифе на северо-востоке Бразилии государственные больницы сейчас переполнены беременными женщинами, панически боящимися, что у их будущего ребенка окажется аномально маленькая голова и недоразвитый мозг. Только что родившие требуют от врачей измерить головы их младенцев. Власти Рио-де-Жанейро на прошлой неделе отправили на знаменитый самбодром, где в феврале должен пройти традиционный карнавал, бригады дезинсекторов, а губернатор провинции распорядился сделать то же самое во всех бедных трущобах Рио и его окрестностей, в которых живут сотни тысяч человек. Президент Бразилии Дилма Руссеф объявила, что более 220 тысяч военнослужащих по всей стране скоро начнут раздавать образовательные листовки, в которых будет указано, как бороться с распространением эпидемии.
Я считаю, что мы можем выиграть эту войну лишь совместными усилиями. Мы уже предупреждены об опасности, и мы сделаем все возможное, чтобы использовать в противостоянии болезни все последние достижения науки и техники. Единственный путь сейчас – как можно больше узнать и делиться друг с другом информацией о лучших способах и лучших технологиях борьбы с вирусом.
В других странах Латинской Америки власти идут на еще более радикальные меры. Министерство здравоохранения Сальвадора вообще посоветовало женщинам не беременеть до 2018 года. Руководители Колумбии, Эквадора и Ямайки также призвали своих граждан не рожать сейчас детей, хотя не в течение столь долгого времени, как в Сальвадоре. Вот что сказал по этому поводу президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос.
Тема лихорадки Зика стала сегодня одной из главных для всех стран Латинской Америки, потому что мы столкнулись или столкнемся в ближайшее время с настоящей эпидемией. Если говорить о Колумбии, то в моей стране больше 14 тысяч людей в более чем 170 муниципалитетах стали жертвами этого вируса, и все исследования показывают, что скоро эти цифры возрастут на порядок. Лихорадкой Зика могут заболеть до 600 тысяч человек.
По оценке Национального института здравоохранения США, в ближайшее время лихорадка Зика может распространиться на территории, где проживает 60% всего населения Соединенных Штатов Америки. Единственными странами в западном полушарии, которые могут не бояться болезни, останутся Канада и Чили, так как здесь из-за прохладного или засушливого климата не живут виды комаров, переносящие вирус. Вы слушали программу «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России, Европы и Северной Америки. Продюсер выпуска Юлия Голубева, автор и ведущий Александр Гостев. Всего доброго!